Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 июля, 16.05, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем наши темы на ближайшие 25 минут. В Москве суд объяснил, почему инвалид-колясочник получил реальный срок за разбой. В СИН попросил суд отменить условное наказание Алексею Навальному и отправить его в колонию. В Кремле отказались сохранять особый договор с Татарстаном.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Тимирязевском суде Москвы сегодня прокомментировали приговор инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, который получил 4,5 года колонии за разбой. РИА Новости пишет, ссылаясь на пресс-секретаря суда Марию Прохорычеву. Инвалида приговорили к реальному, а не условному сроку, потому что статья Уголовного кодекса, по которой его обвиняли, не позволяет назначать наказание, не связанное с лишением свободы. По ее словам, санкция части 2 статьи 162 Уголовного кодекса, а это разбой, совершенный группой лиц, безальтернативно. Но решать вопрос о том, можно ли освободить больного человека от колонии, должен не суд, а Федеральная служба исполнения наказаний. Еще смотрите, что сказала Прохорычева. Напомню, она пресс-секретарь Тимирязевского суда Москвы. При назначении наказания суд принял во внимание то, что заболевание, о котором сообщил Мамаев и от которого он страдает, не включено в перечень, позволяющий освобождать от реального срока тяжело больных людей. Председатель коллегии адвокатов «Законный человек» Владимир Жеребенков с нами на связи. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, судя по всему, человек болен редким заболеванием, которое почему-то не включили в этот список. Что делать судье?
Ну, во-первых, судья, в первую очередь, человек, который принимает решение, не должна стоять без души. Во-вторых, секретарь лукавит. Если человек приговаривается к ответственности до 10 лет лишения свободы, то суд вправе, учитывая личность, учитывая, что он не представляет общественной опасности, избрать условное наказание. В данном случае могли избрать условное наказание.
Даже если это без, часть 2 статьи 162?
Да. До 10 лет, если избирается наказание, до 10 лет лишения свободы. И по тяжким преступлениям в том числе. Это 73-й УК Российской Федерации. Никто ее не отменял. Это
тогда первое. Дальше.
Второе. Никто не мешал суду провести экспертизу и проверить. Просто, я так понимаю, следствие просто этим не занималось, поскольку формулировка обвинения, что он там украл мотороллер разбойным путем у двух мужиков, больной человек, который не может совершать активных действий, но она просто смехотворна и говорит о том, что следствие проведено было небрежно, носит заказной характер. Честно признаюсь вам, и в данном случае человек не мог совершить объективную сторону преступления. Просто надо было разобраться и сказать, ребят, да нет здесь состава преступления. И человек не должен находиться под уголовной ответственностью. А если даже и где-то есть признаки преступления, но учитывая его состояние заболевания, человек не должен там умирать и не должны его отправлять на смерть.
Хорошо, Владимир Аркадьевич, но вы говорите о качестве следствия. В любом случае судья видел обвиняемого.
Судья вправе принять решение. Она видела это больного человека, могла сама, это он, да, могла сама, мог сам судья принять решение о проведении экспертизы судебно-медицинской, принять решение с учетом исключительного характера обстоятельств, избрать условное наказание.
Тогда дальше, смотрите.
Исполнение наказания и так далее. Там масса решений, которые может принять судья. Но судья не захотела. Зачем это нужно? Понимаете, наши суды вообще не хотят разбираться, защищать наши права и интересы. Они защищают интересы только органов расследования. Страдают обвинительным уклоном. Вот очередное подтверждение.
Но многие сейчас говорят о том, ну вот раньше же мы не сталкивались с такими вот примерами, когда там говорят о том, что мы вдруг столкнулись с тем, что мальчик был пьяный. Это уже перебор, мол, говорят. Такого не было прежде.
Вы имеете в виду Уголовный кодекс, это очень грамотный документ, где четко прописаны различные ситуации, в том числе и смягчающие обстоятельства, и исключительная совокупность обстоятельств. Вот чем и избирать наказание, но альтернативно есть. И ведь не только лишить могут свободу, но и условное наказание, и отсрочить исполнение наказания.
Вы хотите сказать, что прежде суды более часто использовали подобное?
Понимаете, да, суды более гуманные были, более объективные, чем сейчас. Слишком много денег вокруг крутится, судьи боятся, вот никак бы не подумали, что. А потом, честно признаюсь, я читал статью в МК, у меня впечатление, что вообще это привлечение к ответственности этого молодого человека носило заказной характер.
Ладно, кому-то дальше.
Хорошо. Оговорили его, и судья вот в рамках этого, дружа, так говоря, с органом расследования, избрал это безумное наказание.
Просто вот, его... Владимир Аркадьевич, ну, все-таки давайте попытаемся. Допустим, что судья с ним договорились. Допустим. Только допускаем. Но дальше ведь этот молодой человек попадает в СИЗО. В СИЗО говорят, подождите, а что мы можем сделать? Ведь суд прописал. Теперь в суде нам говорят, это Федеральная служба исполнения наказаний должна разобраться. Больной он, надо ли его освобождать из колонии или нет. Так кто должен, правда, на это обращать внимание?
Понимаете, любая из этих инстанций вправе принять решение, которое может помочь молодому человеку. В СИЗО никто не запрещает провести судебную экспертизу, где будет заключение, что нельзя его содержать под стражей, что не достигается цели наказания. Наказание же это не уничтожение человека больного, а исправление и воспитание его. СИН может решить. Есть прокурор надзирающий, который тоже обладает определенными полномочиями и праве внести протест на данное, представить протест, внести на данное решение суда, обжаловать его в апелляционном порядке и изменить наказание.
В данном случае мы знаем, что судебный приговор обжаловали, мы не знаем кто, но об обжаловании уже говорят. Но все-таки, Владимир Аркадьевич, ну вот мы возвращаемся к ситуации. Человек не может себя обслуживать, сейчас говорят даже, что он не может сам принимать пищу. Ему нужен кто-то. Судья почему-то не обратил на это внимания. Он попадает в Федеральную службу исполнения наказаний. Понятно, что решение должно приниматься быстро. Понятно также, что все протоколы не предполагают принятие решения в течение одного дня.
Вы понимаете, главное, что наша система правоохранения страдает бездушием. Там она работает на показатель, так называемую палку. И я уверен, что ни следствие не проводило ему судебно-медицинскую экспертизу в состоянии здоровья и возможность нахождения под стражей. Вот. Ни суд этого не захотел сделать. Просто, знаете, здесь чисто формально отнеслись как ко всем. Проштамповали решение органа расследования, называем вот этим приговором, и все. А дальше, ну, друг на друга будем пальцем показывать. И в результате мы это видим. СИН на следствие, следствие на суд, суд на прокуратуру. Это все, знаете, такое, все, никто не виноват.
Владимир Аркадьевич, хорошо, возвращаясь от круговой поруки.
Прокуратура должна проявить свою силу волю и, в общем-то, как Ольга Государева, принять решение выйти с протестом на данный приговор, обжаловать его, естественно, и чтобы, ну, как бы, во-первых, я не вижу состава преступления в действиях этого молодого человека, объективно он не мог совершить данное преступление.
Но он же мог, как говорят некоторые, он же мог наверняка организовать все это.
А где предварительный сговор, где другое лицо? Лица другого нет, он один.
Нет, почему? Есть другое лицо, у него есть соучастник преступления, которого приговорили к 3 годам колонии.
Не готов сказать.
Вот хорошо, я про другое, Владимир Аркадьевич. Вот и так мы узнали об этом деле. Вот нам на первый взгляд кажется, что это что-то такое, чего не может быть в жизни, но вот мы понимаем, что этот человек есть. Вот сейчас только что Татьяна Москалькова говорит, уполномоченная по правам человека, что его таки перевели из СИЗО в больницу. Вот что-то получилось. А сколько таких дел, о которых мы не знаем?
Да масса таких дел. К сожалению, дело у Трифонова, возьмите, тоже покойное, которое фактически убили, вводя физраствор в вену вместо гепаринового там замка. Масса людей, ну, к сожалению, вы понимаете, перечень принимали не специалисты, вот, кто может содержаться под стражей по состоянию здоровья, а кто не может, а принимали чиновники, к медикам не обращались, и у нас масса прорех в этом законе. Понимаете, у нас тяжело больные люди, которые фактически находятся под стражей, они там остаются, отпускают только умирать. Вот как закон сформулирован.
Хорошо.
Умирать вот человека. Поэтому здесь, ну, понимаете, Госдума много штампует решения, но надо принимать решения вот именно вот по состоянию здоровья, по состоянию содержания в тюрьмах, по лечению, что у нас медицинская помощь квалифицированная вообще не оказывается в изоляторах. И просто надо меньше сажать. У нас, понимаете, конвейер штампует эти решения безумные ради показателя. И никто не вникает и не разбирается. К сожалению, фактически обстоятельства дела.
Ну вот сейчас много шума. Теперь уже глава президентского совета по правам человека Федотов просит прокуратуру проверить, законно ли возбуждение уголовного дела. Вот уже Татьяна Москалькова подключилась. Все подключились. Как быстро он выйдет на свободу?
Ой, я думаю, в течение 1,5 месяцев у нас все-таки где-то, ну, месяц апелляционная инстанция, но самое страшное ведь другое. А где все эти службы раньше были? Они получают заработную плату, и прокуратура куда смотрела, что они не видели надзирающий прокурор, что у него больной человек находится.
Да, но вы говорите, подождите, что там за ним... Но там за ним, говорите вы, все равно специального ухода не будет.
Нет, я говорю о том, что куда раньше-то смотрели, что дошли до такого состояния, когда... ну, фактически инвалида, больного человека, он оказался под стражей.
Но даже в нынешних условиях месяца полтора еще, прежде чем человек попадет на свободу?
Ну, в общем-то, да. Если суд не изменит меру пресечения, поскольку сейчас, пока приговор не вступил в законную силу, он фактически находится под стражей как меру пресечения.
А то, что... обжаловали этот приговор, дает возможность суду пересмотреть его быстрее?
Дает, да. Но до рассмотрения дела по существу могут меру пресечения изменить. Вы понимаете, суд обладает всеми полномочиями. Вопрос в гуманности и в силе воли.
Как быстро суд может принять такое решение? Вот мы знаем, дело обжаловано сейчас.
Вы понимаете, я не готов сказать. Суд это решение может и завтра принять. Вы вспомните все. Навального. То арестовали, то освободили.
Понятно.
Во время еще приговор. Здесь сила воли какая. Найдется прокурор, который обладает силой воли, он скажет: ребятки, мне идет сегодня же представление, завтра суд может его освободить до рассмотрения апелляции по существу.
Спасибо.
Закон это не запрещает.
Владимир Жеребенков, председатель коллегии адвокатов «Закон и человек», был с нами на прямой связи. Инвалид-колясочник Антон Мамаев, который был осужден на 4,5 года колонии за разбой, переведен сегодня из СИЗО в больницу. Об этом говорит Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России. А глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов просит прокуратуру проверить, законно ли вообще возбуждено уголовное дело, по которому попал в СИЗО Антон Мамаев.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Федеральная служба исполнения наказаний просит Симоновский суд Москвы отменить условное наказание, которое было назначено оппозиционеру Алексею Навальному, и его отправить в исправительную колонию. РИА Новости пишет об этом, ссылается на пресс-секретаря, в свою очередь, уже Симоновского суда. Его зовут Виктор Васильев, и тот сказал: заявление об отмене условного осуждения зарегистрировано, но процессуальное решение по нему о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению пока не принято. В рамках какого дела ФСИН просит ужесточить наказание, пока не уточняют, потому что у Навального сейчас два условных срока и по делу Ифраше, и по Кировлесу. Оба они истекают летом будущего года. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это ведь не первый повод, который давал Навальный, но ФСИН это делает только сейчас. Есть объяснение?
Ну, ФСИН это делает не только сейчас, ФСИН периодически, просто это не так широко освещалось средством массовой информации, поднимает вопрос о изменении меры пресечения Алексею Навальному. Поэтому на данном этапе, очень чувствительном этапе, в ходе начала избирательной кампании, конечно, это приобрело такой медиарезонанс.
Вы говорите, что это все-таки очень чувствительный этап. Что это значит?
Чувствительный этап означает то, что Алексей Навальный имитирует президентскую кампанию. Члены его команды всячески идут на конфликт с властями любыми. И ФСИНовская инициатива – это, конечно, некоторое подыгрывание тем членам команды Алексея Навального, которые являются сторонниками такого безусловного конфликта с любыми ветвями власти.
И все-таки, возвращаясь к тому, что, собственно, происходит вокруг Навального и по делу Ифраши, и по Кировлесу, с вашей точки зрения, можно ли говорить об особом отношении системы к гражданину Навальному?
Я думаю, что такое особое отношение системы к Алексею Навальному зависит от того внимания, которое ему уделяется зарубежными средствами массовой информации, зарубежными группами влияния. Прежде всего, официальными органами власти США, Великобритании и так далее. Безусловно, от российских властей ожидают какой-то ошибки, которую затем можно будет использовать для того, чтобы третировать ее.
Насколько вероятно?
В свою очередь, российские власти очень тонко обыгрывают эту ситуацию и не позволяют пока обвинить себя в каких-то там репрессиях.
Вот если говорить слово «ошибка», как бы в кавычках, насколько вероятно, что в нынешних условиях российская власть может такую ошибку допустить?
На данном этапе такая ошибка просто исключена. Я очень глубоко наблюдаю за течением этих процессов. Все идет по плану.
Ну вот смотрите, один из наших слушателей, 771 Юрий, сейчас пишет, что на этот раз его закроют, думаю, пишет он, потому что последние недели началась активная зачистка всего, что шевелится. Ну а активизация правоохранительных органов ведь правда заметна?
Ну, на этот раз его не закроют, отвечаю вашему слушателю.
Спасибо. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами на прямой связи. Федеральная служба исполнения наказаний сегодня объявила о том, что просит Симоновский суд Москвы отменить условное наказание, назначенное оппозиционеру Алексею Навальному, и отправить его в исправительную колонию.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Агентство «Рейтер» только что пишет, что компания «Сименс» частично пересматривает связи с Российской Федерацией после истории с турбинами. Что еще? «Мы должны обдумать, что это означает для наших отношений с Россией», заявил источник в компании. «Мы не можем вернуться к обычному бизнесу, как будто ничего не случилось». Правда, при этом представитель «Сименс» дал понять, что компания не собирается предпринимать поспешных действий.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Администрация президента России не планирует продлевать действие договора о разграничении полномочий между федеральным центром и властями Татарстана. РБК пишет об этом, ссылаясь на информированные источники, как сказано, в том числе близкие к Кремлю. Возможность заключения нового соглашения тоже сейчас не рассматривают. Это совершенно точно не совпадает с интересами властей Татарстана. Что будет дальше? Генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов с нами на связи. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Насколько можно быть уверенными, что, правда, вот власти Татарстана сейчас, в 2017 году, могут вот так явно говорить о том, что они против того, что собирается делать Кремль?
Ну, они об этом говорят, и, так сказать, прозвучали разные заявления про необходимость создания некой комиссии, которая будет, значит, решать вопрос об этих полномочиях, и некоторые еще. Но, на мой взгляд, это совершенно нерациональная логика поведения. Рациональная могла заключаться, собственно, в двух тезисах, в двух моментах. Первое, нужно было, собственно, смириться с тем, что договор заключен, новый, третий уже, да, договор заключен не будет, вот, потому что нет прецедентов подобных договоров с другими субъектами, и потому что есть логика вертикали, и множество еще, потому что. И смириться, безусловно, с тем, что там глава региона не будет называться президентом, это вообще мелочь. Вот, это первый момент. А второй момент, нужно было вести нормальные переговоры с ведомствами, не публичные, вот, о конкретных вопросах, о межбюджетных отношениях, о субвенциях, в чем, кстати, Татарстан всегда был силен. Но мы видели совсем другую тактику и стратегию, она вот реализовывалась прошлой осенью. Вот, это логика такого публичного шантажа. Сначала, хочу напомнить, это было в связи с распределением налоговых поступлений. Был большой скандал и оскорбление даже в адрес федерального центра, что вызвало жесткую реакцию Медведева. Вот, потом по банковскому кризису очень неловко себя вело руководство Татарстана. И вот сейчас значит, выступает с некими заявлениями, которые повисают в воздухе, потому что Кремль, Москва, как бы не отвечает, она не признает фактически Татарию сегодня, во всяком случае, вот по как бы ситуации на сейчас, да, не признает равным партнером и не считает необходимым этот самый договор содержательно обсуждать новый.
Но все-таки, вот, Дмитрий Иванович,
это была ошибка. Нужно было действовать не публично и смириться с потерей этого статуса. Тогда не было бы логики этой эскалации, и, в общем, население это бы не заметило, население республики, я имею в виду. А сейчас они, в общем, серьезно потеряли в имидже, потеряли в восприятии жителей Татарстана и вообще татарского народа.
Но все-таки, возвращаясь, к примеру, к заявлению Фарида Мухаммедшина, он спикер Госсовета Татарстана, да, он же говорит, давайте продлим договор, чтобы не будоражить людей. Что будет с людьми? Они же будут взбудоражены.
Значит, будоражит людей татарской элиты тоже Мухаммедшин, кстати говоря. Значит, не нужно было строить вот эту идентичность, причем это происходило буквально в последние несколько месяцев. Не нужно было строить на каких-то особых отношениях, на том, что, значит, могут быть элементы давления, шантажа в отношении Кремля. Не нужно было давать людям какую-то надежду на особый статус Татарстана. Татарстан — субъект Российской Федерации, и Договор, конечно, не мог быть продлен. Это совершенно очевидно. Какую бы лоббистскую активность не предпринимала руководство Татарстана.
Но или когда вы говорите, это совершенно очевидно, ведь люди в Татарстане совершенно очевидно также понимают, что этот договор был, он действовал с 1994 года, а теперь почему-то нет никакой возможности его продлевать.
Из того, что, ну, во-первых, если уж, так сказать, оценивать всю эту договорную логику и еще более раннее заявление Бориса Ельцина о том, что вы там уносите столько суверенитета, сколько можете унести, это, конечно, документы, которые были подписаны во времена слабости, во времена распада. Ну, или не распада, прошу прощения, ослабления, конечно, федерации. Вот. В договоре, в любом договоре всегда есть два субъекта. Да, и это не тот договор России и Татарстана, да, о разграничении полномочий субъекта соединения, не тот договор, который Москва или Федерация обязана заключить в силу там конституционных каких-то требований или чего-то подобного. Ничего подобного. Она может заключить, а может не заключать. Срок истек, изменилась вся логика развития страны, изменилась структура власти на вертикали, изменилась элита, там тот же Рахимов или, значит, Шаймиев, некоторые другие лидеры, действительно были тяжеловес. Миниханов, при всем уважении к нему, при том, что он серьезный, в общем, региональный руководитель, он такого рода деятелем тоже не является.
Хорошо,
тогда множество факторов, которые, объективных вполне факторов, которые подталкивали татарскую элиту к тому, чтобы успокоиться и, наоборот, подготовить население к тому, если в этом была необходимость, что договор заключен не будет. Более того, можно было вообще об этом не говорить.
Хорошо, знаете, тогда
Можно было спустить это на тормоза.
Ну да.
Они сделали из этого такую публичную историю, значит, такую отчасти, значительной части скандальную. И это их сейчас проблема, а вовсе не администрация президента и не Кремля.
Дальше, вопросы вот этих национальных особенностей, как то особая роль татарского языка, как то требования к тем, кто занимается политикой на территории Татарстана. А как теперь эти проблемы решать?
Я думаю, что все разночтения, их, кстати, немного, в общем-то, по большому счету это виньетки. По сравнению с тем, что было в 94-м году, это был договор серьезный.
Ну
он,
да.
В общем, создавал параллельное правовое поле в Татарстане. Договор 2004 года, 2004, он намного менее, так сказать, там, значимый. Вот. Это все виньетки, по большому счету. Нужно привести вот эти вот оставшиеся элементы, которые весьма небольшие, надо сказать, которые различаются в, значит, в регулировании, соответственно, в Татарстане и в Российской Федерации, унифицировать в соответствии с федеральным законодательством, как это, ну, из Конституции понятно, как это и было осуществлено в отношении всех остальных субъектов федерации. Я думаю, займет эта унификация от 1,5-2 лет, и ничего здесь страшного не произойдет.
Вы говорите про все субъекты Российской Федерации. Можно ли говорить, что в этот список всех субъектов входит и Чеченская Республика?
Чеченская Республика, как мы знаем, глава Чеченской Республики называется глава, а не президент. И он, кстати, добровольно на это пошел, Кадыров. Вот, значит, и многие еще аспекты, ну, скажем так, проблемные или, значит, конфликтные, которые были в правовом смысле, они были урегулированы. У Москвы, у России и Чеченской Республики, как и ее субъекта, нет сегодня таких проблем, как у Москвы с Республикой Татарстан. Другой вопрос, значит, межбюджетные отношения, трансферты, субвенции, но это вопрос не правового регулирования и не статуса.
Спасибо. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов был с нами на прямой связи. Сегодня стало известно, окончательно, судя по всему, известно, хотя официальных сообщений на этот счет не прозвучало. Но сегодня на РБК появились сообщения, что в Кремле окончательно отказались сохранять особый договор с Татарстаном, и администрация президента России не планирует продлевать действие договора о разграничении полномочий между федеральным центром и властями Татарстана. Больше того, возможность заключения нового соглашения тоже не рассматривается, несмотря на то, что власти Татарстана хотели бы, чтобы договор в том или ином виде сохранился. В республике заговорили о том, что это нужно делать, говорили о том, что не нужно так или иначе, возвращаясь к заявлению Фарида Мухаметшина, не нужно будоражить людей, но в любом случае договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, который впервые был подписан в 1994 году, должен был быть продлен или заключен новый в 2017 году, но, судя по всему, этого не произойдет. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вторник, 11 июля, 16:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных новостях этого дня. Вот заголовки на ближайшие 25 минут, темы, которые мы будем обсуждать. «Сименс» подает иск о возврате турбин из Крыма. Красноярские депутаты решают вдвое поднять себе заработную плату. И детей старше 7 лет разрешают перевозить на заднем сиденье автомобилей без специальных кресел.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Начнем с срочных сообщений, которые в эти минуты буквально появляются по делу «Сименс». «Сименс» соблюдает все ограничения по экспортному контролю, не ведет никакую деятельность в Крыму. Это заявление компании. И вот еще. У «Сименс» нет доказательств, что поставленные в Крым турбины принадлежат компании, но при этом есть причины так полагать. Еще раз напомню, это заявление компании «Сименс». «Сименс» подает иск о возврате турбин из Крыма в арбитражный суд Москвы. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, с нами на связи. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот то, что сейчас происходит, те заявления, которые звучат от компании «Сименс», то, что «Сименс» подает иск о возврате турбин из Крыма, что будет дальше с вашей точки зрения?
Я думаю, «Сименс» просто пытается сохранить лицо свое перед западными регуляторами. «Сименсу» нужно показать, что он, как компания, она соблюдает все санкционные правила, и что к ним не должны быть никаких претензий. Вот, собственно, для этого иск «Сименса» нужен. В реальности, конечно, эти турбины не будут из Крыма возвращены, они будут поставлены на станции, которые, соответственно, будут запущены в 2018 году.
Что будет делать дальше «Сименс»? Ведь те компании, к которым он теперь пытается подавать иски, частично принадлежат и ему.
Да, но я повторяю, это нужно для того, чтобы просто сохранить лицо, чтобы компания «Сименс» могла рассказать всем властям в Европе, в частности в Германии и Европейской комиссии, что они выполняют все свои обязательства по санкциям. Вот и все. В реальности, конечно, Россия – это очень большой рынок для «Сименса». Я думаю, что хотя они это публично, конечно, признавать не будут, они были не против, чтобы турбины, которые были построены по их участии, попали в Крым. Это для них высокотехнологичный экспорт.
Но все-таки, возвращаясь к тому, что происходит с этими турбинами, а что, кроме «Сименс», действительно никто ничего не может сделать для того, чтобы без нарушения вот этой санкционной политики в Крыму появились турбины для электростанций?
Нет, ну просто, видимо, был выбран вариант, который оказался наиболее простым. Конечно, можно было разрабатывать свои собственные турбины большой мощности, но это потребовало дополнительного времени, а все-таки хочется ввести в Крыму станции побыстрее. Можно было заниматься перекупками на каких-то дополнительных рынках, но это тоже были бы дополнительные издержки. А так, ну, если компания собирается поставлять турбины в Россию, ну, точнее, турбины, которые с ее участием делаются в Россию, ну, рано или поздно было понятно, что они из одного региона России попадут в другой регион России. Ну, я думаю, «Сименс» это дело осознает. Просто теперь делают вид, что они здесь ни при чем. Ну, правильно делают.
Хорошо, но вы предполагаете, что они делают вид. А если они не делают вид, а действительно пытаются решить эту ситуацию с тем, чтобы доказать, что они соблюдают все ограничения по экспортному контролю, их обманули, и они скажут, тогда мы уйдем из России, что будет?
Ну, повторяю, они действительно будут говорить, что их обманули, но они здесь ни при чем, они старались, чтобы их не обманули, но вот видите, какие-то хитрые русские сумели их перехитрить. Вот и все. Что касается полного ухода из России, это крайне маловероятно. Россия большой рынок для «Сименс». Есть очень давние традиции сотрудничества, есть очень много контрагентов.
Я понимаю, но если вдруг «Сименс» уйдет, что это для нас?
Ну, если «Сименс» уйдет, значит, его место займут другие конкуренты из других стран, из Европы, из других регионов мира. Огромное количество сейчас технологий создается в Китае в области энергетики. «Сименс» это понимает и, конечно, не захочет отдавать такой большой рынок, как Россия. Поэтому будет много разговоров, но в реальности «Сименс» останется. А если даже вдруг решит уйти, что крайне маловероятно, то значит, его место займут другие компании.
Спасибо. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на прямой связи. Компания «Сименс» продолжает отрицать, что что-либо знала о поставках турбин в Крым, своих турбин. Впрочем, «Сименс», говорят, говорят, у нас нет доказательств, есть причины полагать, что турбины в Крыму принадлежат все-таки «Сименс».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли законопроект, которым увеличили себе зарплату со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. РИА Новости пишет об этом сегодня, ссылаясь на источники в региональном парламенте. По данным этого источника, документ может быть утвержден только вслед за внесением соответствующих поправок в региональный бюджет, и эти поправки пока не приняты. Больше того, когда это произойдет и произойдет ли вообще, сложно сказать. Но в администрации Красноярского края радиостанции «Говорит Москва» уже подтвердили увеличение зарплат депутатам. Мой коллега Илья Пинскер побеседовал с заместителем начальника пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Николаем Базаровым.
Несколько по-другому формулировка, и вообще он принципиально отличается, сама окраска этой новости, если подходить к ней серьезно. Вот, то есть фактически Законодательное собрание Красноярского края приняло закон о внесении изменений в закон края об оплате труда. Там не говорится про зарплату 200 тысяч и все такое. То есть это закон об оплате труда лиц, замещающих государственные должности и государственных гражданских служащих, в котором действительно есть пункты, которые предопределяют изменения заработной платы. Но в этом законе есть статья, что эти пункты, изменяющие заработную плату государственных должностей и государственных служащих, что эти пункты вступают в силу с принятием закона края, осуществляющего корректировку объема бюджетных обязательств. В настоящий момент этот закон не принят, он не рассматривается, законодательный корпус ушел на каникулы. То есть, когда они, депутаты законодательного собрания, если они посчитают нужным, они могут этого вообще не делать, посчитают необходимым принять отдельный закон, согласно которого будет корректировка бюджета произведена, тогда да, возможно, зарплаты депутатов и государственных служащих будут изменены. Но сейчас об этом говорить совершенно бессмысленно. Этот закон не рассматривается, и он не принят. Потому что сейчас бюджет края принят, край живет по этому бюджету, и в нем не предусмотрены средства на какие-то бы то ни было изменения заработных плат этой определенной вот категории работников. И для того, чтобы изменились все зарплаты, которые вот этим законом, то нужен отдельный закон о корректировке бюджета. Но мы понимаем, что в ситуации как бы совершенно ничто не предвещает нам эту корректировку. Если бы резко выросли цены на цветные металлы, да, какой-то профицит бюджета образовался, который нужно было бы как-то использовать, ну, возможно, да, а сейчас я думаю, что это... Что, ну, в любом случае, без всяких домыслов, придется ждать, когда депутаты выйдут из отпуска, и, возможно, тогда они... На какой-то из сессий в осеннюю корректировку, может быть, и выдвинут этот закон, может быть, его даже примут.
Если говорить о непосредственно том документе, который был принят, был ли он подписан губернатором?
Да, совершенно верно. 27 июня 2017 года. И он размещен на нашем портале правовой информации. Этот закон, да, действительно. Вот этот декларативный документ, он принят, он подписан губернатором и размещен на официальном портале «Красноярский край».
Николай Базаров, заместитель начальника пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Самые разные данные приходят из Красноярского края. Все смотрят, конечно, как в соцсетях расходится запись эфира одного из красноярских каналов, канала ТВК, где в утреннем эфире ведущий саркастически комментирует новости о повышении зарплат депутатов. Он там аплодирует, благодарит их за достойный труд. Но смотрите, что происходит. Дальше. Законопроект о повышении зарплат народных избранников, сообщают другие, уже подписал губернатор Красноярского края Толоконский. Больше того, говорят, Толоконский, комментируя ситуацию, сказал, что у красноярских чиновников одна из самых низких зарплат в сравнении с данными регионами. Они не изменялись в течение десятка или более лет, поэтому основания, аргументы, безусловно, есть. Парламентарии приняли решение 6 июля на последнем заседании весенней сессии законодательного собрания. Депутат от партии «Патриоты России» Иван Серебряков утверждал, что когда эту инициативу обсуждали, она касалась госслужащих, всяких библиотекарей и врачей, а потом поменялось все в последний момент, и вот теперь в результате выросла зарплата якобы и у депутатов. Политолог Александр Асафов с нами на связи. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот вообще, депутат, который получает 200 тысяч рублей в месяц, если это случится в Красноярском крае, это много или это стандартная зарплата для местных депутатов?
Да вы знаете, когда вот глава говорит о том, что это самые низкие в России, одни из самых низких, он, конечно, несколько лукавит. У меня нет данных по всем регионам, но я ориентируюсь по тем данным, которые депутаты сами о себе публикуют, и могу сказать, что есть в России регионы, где депутаты от разных партий, да, местного заксобрания получают, например, 38 тысяч рублей в месяц. То есть все, конечно, зависит от надбавок, всяких коэффициентов и так далее, но называть 100 тысяч в месяц какой-то самой беспрецедентно низкой зарплатой, которая не менялась много лет, ну, может быть, просто он не очень в курсе ситуации.
Вообще, это нет, но это такая стандартная история, когда депутаты устанавливают себе зарплату сами.
Ну, вообще, это они могут это делать в том числе, да, существуют общие какие-то сетки. В данном же случае они не то что самим себе, они чиновникам вообще, включая себя, да. Там же суть казус, что они просто увеличили очередную надбавку с одного оклада до трех окладов в месяц. И, собственно, поэтому зарплата таким волшебным образом увеличилась, да, на достаточно серьезный коэффициент. Вот. И то, что и в голосовании это было поставлено последним вопросом, да, ну, говорит о том, что это вовсе не случайная, как бы, история. Вот. Но другой вопрос, имели ли они на это право законодательно? Ну, имели. Ну, несмотря на то, что цифры по региону и долго региона, да, и проблемы с бюджетом есть, ну, наверное, это решение, может быть, не самое первоочередное должно быть у этих избранников народных.
И все-таки какой пример работы местных народных избранников, так будем называть депутатами, раз уж так принято это говорить, какой пример более характерный для работы в регионе? То, что в Мосгордуме далеко не каждый депутат из Мосгордумы получает зарплату вообще, или то, что, к примеру, в Красноярском крае депутаты решили получать по 200 тысяч рублей в месяц? Что более характерно?
Ну, скажем так, в заксобраниях, да, если не сравнивать с Думой, конечно, средняя зарплата ниже. И, наверное, при назначении себе различных коэффициентов, которые ведут к увеличению дохода, депутатам стоило хотя бы смотреть на среднюю зарплату по региону, да, для того, чтобы вот таких историй не возникало. Мы живем в достаточно прозрачном обществе. К сожалению, немногие народные избранники об этом помнят. И поэтому вот их попытка так за спиной, скажем так, у избирателя, да, улучшить собственное благосостояние, прикрываясь своей там бедностью и нищетой, выглядит смешно. Ну, стоит посмотреть на среднюю зарплату по региону, которая составляет 25 593 рубля. Вот. И с учетом инфляции, да, это несколько, мягко говоря, несравнимо. А у бюджетников, у некоторых, у медиков, да, ситуация и без того хуже. Поэтому, может быть, стоило посмотреть в эту сторону, а не в свой карман, который недостаточно полон.
И все-таки, есть ли, кроме Мосгордумы, возвращаясь к этой истории, может быть, получается, что московские депутаты самые малооплачиваемые, ведь в Мосгордуме не каждый депутат получает зарплату. Есть в других регионах примеры, чтобы депутаты вообще не получали зарплату, кроме Москвы?
Вы знаете, мне об этом неизвестно, но судя по вот данным о доходах депутатов, которые я посмотрел, многие депутаты имеют доход от бизнеса, например, да, и, соответственно, они не используют вот эту должность как основной способ заработка. Вот, конечно, скорее всего, есть депутаты-альтруисты, которые эту зарплату, соответственно, и распределяют в рамках благотворительности.
Но, как правило, все-таки в законодательных собраниях в регионах люди зарплату получают.
Как правило, да, конечно.
Спасибо. Спасибо. Политолог Александр Асафов был с нами на прямой связи.
Срочная новость.
Турист из России скончался в Абхазии в результате ранения, полученного во время потасовки с грабителями. Сегодня примерно в 13:15 по Москве в районе села Ачиндара в Гудаутском районе группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли неизвестные, вооруженные ножом и автоматом. Они потребовали денег. Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен, в результате чего умер в больнице.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
12 июля, то есть завтра, вступают в силу изменения в правила перевозки детей в автомобилях. Журналистам об этом рассказал заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин. Согласно новому постановлению, ребенку младше 7 лет нельзя находиться одному в машине. Те, кто нарушает правила, штраф 2500 рублей в Москве и в Питере, в других регионах по 500 рублей. Есть и изменения в перечне средств безопасности при перевозке детей. Что меняется? Александр Капков, мой коллега в студии. Саш, добрый вечер.
Добрый вечер, Юра, всех приветствую. Самое главное изменение касается в плане перевозки детей. Это у нас теперь есть разграничение. Раньше, если вы помните, нам нужно было, и это предписывали правила, перевозить всех детей до 12 лет в специальных удерживающих устройствах. В предыдущей редакции, просто небольшой экскурс проведу, были большие вопросы, во-первых, к возрасту, а во-вторых, к так называемым удерживающим устройствам, потому что не было никакой конкретики по этим удерживающим устройствам. Это что? Автокресло, бустер, всевозможные какие-то наременники, так мы их называли в большом количестве, вы их могли видеть у таксистов, да, это специальные приспособления на обычный ремень безопасности.
Теперь можно использовать обычный ремень безопасности?
Сейчас я уточню. На самом деле, вот что касается удерживающих устройств, то здесь тут нам не дали никаких пояснений. Как раньше можно было, грубо говоря, я сейчас отмечаю, что я утрирую, что можно было удерживающим устройством называть какой-нибудь томик советской энциклопедии достаточно высокой, да? Сейчас у нас нет разъяснений, но есть достаточно интересное и важное, как говорят эксперты, разделение теперь по возрасту. Во-первых, делю сейчас, опять же, сферу и автомобиль на две части. Спереди, что касается переднего автомобиля, все осталось без изменений.
Передней части автомобиля,
переднее пассажирское сиденье, все осталось без изменений. Все дети до 12 лет, перевозимые на переднем пассажирском сиденье, должны перевозиться при помощи и с использованием специальных удерживающих устройств. Но что касается заднего дивана, то здесь теперь есть градация 7 лет. До 7 лет мы должны использовать эти удерживающие устройства. После 7 лет эксперты говорят о том, что теперь безопасность может обеспечивать и обычный ремень, конструктивно предусмотренный в каждом автомобиле.
Но дети в возрасте 7,5 лет могут быть недостаточно большими для того, чтобы даже на заднем диване, как ты его называешь, сидеть без удерживающего устройства в виде какого-нибудь бустера
справедливое,
и попадать под ремень.
Справедливое и, на самом деле, очень распространенное замечание. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали комментарий заместителя генерального директора в ГУП НАМИ, директора центра испытаний этого предприятия Дениса Загарина, прежде всего по этим изменениям, а после как раз я уже прокомментирую вместе с Денисом вот это вот замечание.
Как вы помните, в предыдущей редакции правил дорожного движения у нас была такая вещь, как так называемые иные средства, под которые подпадало все: адаптеры, корректоры, лямки, да вплоть до детской книги. Поэтому новая редакция правил является, безусловно, огромным шагом вперед в плане повышения детской безопасности на дорогах. И прошу обратить также внимание, что с 7 лет разрешается не использовать детское кресло только на заднем сиденье автомобиля, которое является гораздо более безопасным, чем передние места. По возрасту, я так понимаю, основная идея была в том, чтобы максимально просто было его определить, потому что взвешивать ребенка на дороге или измерять это могло бы вызвать определенные трудности. Более того, считается, что после 7 лет штатный ремень безопасности уже может обеспечивать достаточную защиту ребенку, поэтому таким образом была снижена финансовая нагрузка на социально незащищенные семьи.
Ну, как видите, не только интересы безопасности, но и социальные интересы преследуют это изменение. За нарушение этого требования ПДД размер штрафа составляет 3000 рублей. Он, кстати, остался неизменным. Так было и ранее. Кстати говоря, подобное правило, естественно, не исключает использование удерживающего устройства. Если вы хотите перевозить ребенка от 7 до 12 лет на заднем диване, на задних пассажирских сиденьях в автокресле, пожалуйста, делайте.
Но требовать теперь инспектор не может ничего. Сидит ребенок, да, маленький, какой угодно, все.
Да, 7 лет 7 есть.
Все.
Да, пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Теперь, что касается веса и роста. Эксперты прямо говорят, что, конечно же, это фактор наиболее важный, чем возраст. Но тут во многих документах есть такая формулировка.
Подожди, что... Саша, секунду. Да. Вот 946 спрашивает, значит, получается, теперь свидетельство о рождении надо возить на всякий случай?
Документ, подтверждающий возраст.
Продолжай.
Во многих формулировках, об этом мне тоже рассказал Загарин, используется такая фраза, как удерживающее устройство, соответствующее росту и весу. Есть всемирные правила, мировые, по производству этих самых кресел. И они-то раньше, кстати говоря, только от веса плясали, теперь и от веса, и от роста. И я хочу, чтобы вы услышали детали как раз от директора центра испытаний. То есть, грубо говоря, если ваш ребенок не попадает под эти категории, тогда вы не можете использовать эти удерживающие устройства.
По нашему опыту, по нашим тестам, в первую очередь, конечно, имеет значение физические параметры ребенка, то есть рост и вес. Я хочу напомнить, что 44-е правило, они ориентируются на вес, а новая серия правил по детским креслам, она ориентируется уже и на вес, и на рост. Соответственно, если ребенок большого роста, да, и большого веса, ну, его будет просто очень тяжело усадить в кресло. На данный момент в Российской Федерации действует 44-е правило Организации Объединенных Наций, и максимальный вес ограничен 36 килограммами. Если я не ошибаюсь, то везде говорится, перевозить ребенка в детских удерживающих системах, соответствующих весу и росту. Соответственно, если ваш ребенок превышает 36 килограмм или да, там определенный рост более 150 сантиметров, таких кресел не выпускается в мире в принципе. Поэтому и штрафовать родителей, на мой взгляд, тоже не за что.
То есть здесь я обращаю внимание, нужно прямо смотреть на спецификацию вашего удерживающего устройства, на какой рост и вес оно рассчитано. Если речь идет, например, о каких-то тяжелобольных детях, вы помните громкую историю отца, который перевозил тяжелобольного ребенка, он лежит, он не, ну, его невозможно никак, то, опять же, по аналитике Всемирной организации здравоохранения, конечно, такой процент мал, и здесь применяются отдельные правила.
Еще раз, с завтрашнего дня лучше все-таки, когда ты перевозишь ребенка в автомобиле, чтобы у тебя с собой были документы, хотя бы свидетельство о рождении.
И лучше переводить его в любом случае сзади, по диагонали от водителя, это самое безопасное место.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков.